головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь по неизменному глаголу Своему. Мы склоняем наши головы с благодарностью, раскрывая наши сердца и моля Тебя о том, чтобы Ты раскрыл наш разум к разумению Твоих святых глаголов. Ибо мы жалкие и бедны без Тебя, но мы сильны и могущественны в Тебе. И поэтому мы облекаемся в Твой завет и в кровь Сына Твоего Иисуса, чтобы разуметь Слово Твое и поклоняться Тебе в духе и истине. Да будет благословен сей народ пред лицом Твоим отныне и до века, да почиет на нем милосердие Твое, благость Твоя и помазание Твое. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. С 9 стиха. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Это удивительная мысль, выражена Духом Святым у Матфея вместе с советом и заповедью Иисуса относительно обязанности к жене своей. Когда Иисус сказал об обязанностях мужчины к женщине, то есть супружеской пары, изумленные апостолы сказали, тогда лучше не жениться, чем идти в такое рабство. Это же рабство. Женился и не имеешь никаких больше возможностей для развода. Мало ли что, вдруг несовместимость характеров или еще что. И что, я должен все время жить в этом аду? Иисус сказал, не все вмещают это слово, а только те, кому дано. И он начал говорить об оскоплении. Он говорит, есть скопцы, которые родились из чрева матери такими. И есть скопцы, которые оскоплены от людей, а есть, которые сами себя сделали скопцами. То есть они сделали себя независимыми от жен. И тогда были приведены к нему дети. То есть речь идет о скоплении от людей. Детей делают скопцами, когда их приносят к Иисусу. Но я скажу, что дети дважды уже скопцы, потому что они родились святыми, они от чрева матери уже святые. Потому что их святая мать рождает, и их приносят слово «оскопить», это значит «не зависит». Дух Святой показывает не в том, чтобы люди не женились или не выходили замуж, но чтобы Бог был на первом месте, и чтобы человек был захвачен Христом настолько, что жена для него перестала иметь значение по отношению к Иисусу. Она имеет первое значение для него после Иисуса, но Бог на первом месте, как для мужчины и для женщины. И это Дух Святой говорит, кто вместит. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа. Но тем не менее, Дух Святой показывает, что есть разница святых, которые женятся и посвящают свою жизнь жене, выходят замуж и посвящают жизнь мужу, Бог остается в это время в стороне. Иногда вы видите, молодые люди служили Богу, поженились, и их ревность, их пыл моментально упали. Иногда напротив. Они поженились и удвоили свое рвение во Христе. Что же такое произошло? Почему у одних Христос занимает второе место, когда они выходят замуж и женятся, у других, наоборот, они обретают двойную силу в служении? Потому что муж и жена оскоплены, они посвящены Богу, и они готовы пожертвовать друг другом во имя святости Божией. Если одна из сторон окажет неверность Богу, вторая не пойдет за ней. Как это часто бывает, почти 90% жены идут за беззаконием своих мужей, или же, напротив, мужья идут за беззаконием своих жен. Если жена не хочет посвящать себя Богу, муж тоже не посвящает. Жена начинает требовать у него, что служение должно быть отстранено, что он слишком много времени отдает служению и почти ничего не отдает семье. И муж говорит, да, я должен отдавать семье. То есть, а практически это не семья, это ей. Время вот нужно специальное уделять. И я верю, что нужно специальное время уделять мужу, специальное время жене, но это время никак не может считаться с Богом. То время, которое уделяется Богу, оно стоит вообще вне всяких законов, вне всякого того. Если муж в это время уделяет Богу, то Бог научит его, как уделить внимание жене и сколько его уделить, сколько уделить внимания мужу. Дух Святой всегда научит. Поэтому здесь Дух Святой показывает оскопление как часть посвящения, которое мы получаем. Это полномочия. И когда мы отдаем себя Богу и отдаем своих детей, то я верю, что святые, которые приносят детей, это двойное оскопление, то есть двойное посвящение. Они от чрева матери уже оскоплены, потому что имеют генетику святую, у них уже она есть. Теперь их родители приносят, это второе. Теперь тех детей, которых не принесли родители, что им делать? Тех детей, которых не принесли родители, написано, они сами могут себя оскопить. И при том в любом возрасте. Если вы уже скажете, мы не дети, мы уже пожилые люди, и тем не менее вы можете себя оскопить для Господа, посвятить себя, отделить время для Бога, чтобы Бог был на первом месте. Мы сейчас будем посвящать одного из наших младенцев. Вы слышите, он подает свой голос, это нормально. Виталий и Наташа хотят посвятить своего младенца Господу. Пожалуйста, не смущайтесь. Он заявляет о себе, что он есть. И что он личность. Я попрошу всех встать, и мы будем благословлять этого младенца. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да возвеличится ныне благость и милость Твоя. Я благодарю Тебя за всех святых, которые приносят и посвящают своего младенца пред лицо Твое. Да почиет Твое благословение над теменем младенца сего отныне и до века. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Аминь. А теперь все вместе.
Вечер. мой союз.
Oh, Yes.
третью книгу Царств. Глава 14. Прежде чем начать читать, я хочу сказать, что мы разбирали с вами на предыдущих служениях, пятницах, разбора Слова Божия, крепость души и крепость духа, в чем она состоит, их стратегия. Сегодня мы будем рассматривать результаты этой крепости и этой стратегии, во что выливается слава и успех души, и во что выливается слава и успех духа. В то время заболел Авия, сын Иеровама, и сказал Иеровам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровамова, и пойди в Силом, там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем всего народа. И возьми с собою 10 хлебов и лепешек, и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровама так и сделала, встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровамова, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе. Пойди, скажи Иераваму так, говорит Господь, Бог Израилев: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля. И отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровамов и истреблю у Иеровама домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровамов, как выметают сор, дочисто. Кто умрет у Иеровама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал: встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. И оплачут его все израильтяне и похоронят его, ибо он один у Иеровама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровамова нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровамов в тот день, и что даже теперь. И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровамова и пошла, и пришла к Тирцу. И лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка. Прочие дела Иеровама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Это произошло как раз в тот момент, когда умер Иеровам и воцарился Авия, сын его. Вы помните, Иеровам – это царь, иудейский сын Соломона, который славно укрепил свои крепости и приискал своим женам, то есть своим сыновьям, много жен. Одного из своих любимых сыновей, Авию, он поставил князем над всеми братьями своими. И теперь, когда он умер, воцарился Авия, сын его, вместо него. В это же время тоже по этому же имени Авия, сын Иеровама, заболел смертельно. Слово «Авия» – это непростое слово. Это «Господь мой отец». Значение слова «Авия» – «Господь мой отец». И не просто так назвал Иеровам своего сына Авию. Он знал, что у Иеровама есть сын, который будет царствовать. Он знал, что Бог дал царство сыну Давидову. Он знал, что царство ему дано временно, на 4 рода, не больше, и на 4 рода при условии, если он будет ходить путями Господними, исполняя все заповеди Его. Но если он не будет ходить путями Господними, то не будет у него цари из его рода до четвертого рода. И поэтому он тоже хотел назвать сына своего точно так, потому что Равам воцарил своего сына, которому было имя «Господь мой Отец». Это значит, все мое обеспечение в Боге, вся моя надежда в Боге, он мой Отец, и мое почтение Богу Небесному. И он тоже назвал так своего сына. И Бог увидел в этом человеке, в этом отроке нечто доброе, и поэтому отозвал его. Я хочу показать, что, как я уже показывал, прообраз души и духа. Разбирая сегодня с вами это место Священного Писания, этот образ, я хочу обратить внимание на душу человека, нераскрытую душу человека, которая враждует с духом. Здесь будет неоднократно говориться: «И была война во все дни у Иеровоама с Равамом, или с Савией, или же с царем Ассой». То есть все израильские цари воевали с царями иудейскими. Была продолжительная война, была распря. Они укрепили один и другой свои крепости, сделали соответствующие выводы, и теперь мы будем видеть результаты этой славы и этого могущества и этой войны. Это Бог допустил эти войны, и Он спровоцировал эти войны. Он был вдохновителем этой войны. Он положил это разделение между духом и между душою. И апостол Павел сказал, что дух будет всегда противиться плоти, и плоть всегда будет противиться духу. Под плотью Слово Божие имеет в виду нераспятую душу. Теперь здесь мы видим нераспятую душу, в ней нашлось нечто доброе в нераспятой душе. Господь мой Отец, что это может быть? Это может быть не что иное, единственное, кто может положиться разумно на Бога, это разум в душе человека. Не чувство, не его воля, а его разум, потому что Бог обитает с разумом человека. И разум человека, исследуя все, может прийти к тому сознанию, что он бессилен что-либо изменить в данной ситуации. Он может увидеть могущество Божие, осознать его и преклониться пред ним. И поэтому в нераспятой душе нашлось нечто доброе, но даже и оно было отозвано, не достигши своего совершенства. Это говорит о том, что душевные служения и душевный человек никогда не достигнет полного расцвета. Еще раз повторяю, все демократические структуры, буквально все демократические структуры душевны. Устройство теократии, божественного порядка может быть только там, где божественный порядок. Но выборные устройства, когда люди сами поставляют себе вождей, никогда не приведет их к успеху. Поэтому все демократические устройства и структуры обречены. Я имею в виду сейчас религиозные структуры. И душа человека, нераспятая душа, обречена, несмотря на все свои таланты и на все свои возможности. Она никогда не придет к полному расцвету. Вы будете видеть, что Дух Святой здесь забрал единственную надежду Израиля. Это Авия, у которого в духе, у этого отрока в духе уже было тяготение к Богу Небесному, не к золотым тельцам, а к Богу Небесному, к храму, который в Иерусалиме, церкви Бога Живого. То есть душа будет тяготиться, но если вы останетесь там, вы умрете. Вот почему Слово Божие вызывает сегодня святых из всех деноминаций, из всех союзов выйти и войти в Церковь Христову. Это не значит оставить буквально деноминацию. Это не значит буквально покинуть свою церковь, хотя иногда нужно это сделать. Но это значит, что нужно подняться над структурой сект. Только наша церковь, только наш союз, только наше движение правовое. Вот над этим нужно подняться. Что не может быть правовым именно ваше служение. У Бога везде есть правовые люди во всех служениях. У Него есть прекрасные люди в православных церквях. У него есть прекрасные люди у католиков, у него есть прекрасные люди у пятидесятников, у харизматов, баптистов, субботников, адвентистов, единственников, как угодно. У него везде есть прекрасные люди, остающие люди, которые поднимаются над деноминацией и вмещают всех, и не огораживаются. Это и говорит, что этот человек был таким, но если он не выйдет оттуда, то он умрет, он будет отозван, Бог не позволит, чтобы его величие и слава могли расцвести в нераспятой душе. Поэтому, если вы не распяли свою душу и не отдали ее на крест, то вы никогда не придете к совершенству. То есть причина. Теперь посмотрите, как действует душа, ее результаты. Как действуют демократические структуры и их вожди. Для того, чтобы править людьми. Они знают, что в демократических структурах править людьми божественным устройством невозможно. Потому что не Бог их выбирал и не Бог их подставлял, их поставили люди. И они о себе заявляют: «Я верю, что Бог поставил меня». Или они пришли туда по откровению своего папы или своей мамы, или какой-то пророчицы, или какого-то пророка. Бог сказал мне, Бог давно говорил, что я должен быть служителем. Бог показал мне во сне или еще как-либо, не имеет значения. Бог не занимается такими вещами. У него есть устройство. Когда он поставляет человека, и прежде чем его поставить, он сперва научит его пасти овец, своих овец, овец отца своего, прежде чем он будет пасти, то есть пасти свое мышление. Он сделает чистым мышление этого человека. Он поведет его на борьбу с медведем и со львом. И тот будет побеждать в тиши и делать славные подвиги и победы, и никто не знать не будет. Это человек, который покорит свою душу. Бог воспитает его, научит его, помажет его, наградит его мудростью, познанием, и только тогда пошлет. Он не пошлет его через специальные теологические факультеты. Он пошлет его через общение с Духом Святым. Вот такие будут вожди, посланные Богом. Но эти люди будут приходить и говорить: «Я». И теперь, когда у них последняя надежда, ведь он прекрасно видел, у него было много сыновей у Иеровоама. Но почему он так заботился об Авии? Потому что он видел в этом отроке, он увидел в этом отроке нечто, что этот человек может править божественными устройствами. Почему он не обратился к своим идолам? Почему он не послал жену, или сам не пошел, или своего визиря к какому-нибудь золотому тельцу или козлу, которых он наставил по всему Израилю? Почему он послал в Силом, там, где когда-то была скиния Господня, и жил Ахия силомлянин, пророк, который предвозвестил разделение и поставил его царем, чтобы он правильно вел Израиля? Но он сказал Израилю обратиться к в Иерусалим, и они скажут: «Царь, это Давид и его сыны, и меня убьют». Он испугался, он не поверил Богу и ввел Израиль в идолопоклонство. Вы думаете, он верил идолам? Он не верил им. Вы думаете, демократические вожди верят своим пророкам? Они не верят. Они знают истинный путь. И когда нужно, и видят у себя, что у них есть что-то доброе, что-то чистое, и оно заболевает, они не обратятся к тем структурам и к тем приемам, которые есть у них. Они обратятся к Богу живому. Но для того, чтобы обратиться к Богу живому, вы не можете прийти в той одежде, вас все узнают. Вы не можете прийти со своим уставом демократического устройства. Вы должны прийти к Богу в его одежде. Он мне сказал: переоденься. Вы видите, Бог не любит переодеваний. Бог хочет, чтобы человек приходил такой, какой есть. Это ложь. Это делается не во свете. Все, что делает душа, она даже Бога хочет обмануть. Идя к Богу, она делает вид, что она праведная. То есть она должна быть переодетой, она должна выглядеть так, чтобы Ахия мог воспринять ее, потому что Ахия не воспримет жену Иеровоама. Он знает, что Иеровоам ушел с путей Господних и не будет молиться о них, не будет поддерживать с ними связи. Говорит: переоденься. Вы помните, что Ева сразу переоделась. Когда она потеряла славу Божию, и Адам потерял славу Божию, они одели смоковные листья. Сразу началось это переодевание. Душа всегда облачается в ту одежду, которая ей не принадлежит. Теперь, говорит, возьми в руки свои 10 хлебов. Вы обратили внимание, они прекрасно знают. Для того, чтобы обратиться, нужно с позиции Слова Божьего обратиться. 10 заповедей, 10 хлебов. Обеспечение. Вы не можете прийти к пророку с пустыми руками и возьми кувшин меду. Ты хочешь откровения, мед – это прообраз откровений, которые душа хочет получить от Бога. Она хочет их получить оттуда. Она не говорит: «Я Бог, и Бог мне откроет». Она идет к пророку Божию. Вы видите, душа прекрасно понимает. То она говорит: «Я пророк, Бог мне открывает, Дух Святой меня водит». Но когда приходит настоящая нужда, потрясение, они забывают, что они пророки. Они забывают, что они водятся Духом Святым, и начинают искать пророка Господня. Переодеваются, с позиции закона подходят. Хотят получить откровение свыше. То, что вы приносите, то вы и получите. И он знал закон. Он принес 10 хлебов и кувшин меду. Он хотел получить 10 хлебов и кувшин меду взамен. Но хотел получить по закону благословение. Что будет с этим отроком? Да у тебя много сыновей. Чего ты переживаешь за Авеля? Он переживал, потому что он видел в нем Господь его отец. Он видел тоже в нем нечто доброе и переживал за него. Я видел этих вождей демократических структур, которые хватались за помазанников Господних, которые рождались в их среде. Они не ценили, они не дрожали. Но тем не менее, я видел, как эти помазанники заболевали и умирали. Бог их забирал. Они умирали почти в расцвете своих сил, как бутоны, не успев распуститься. Я видел на них великое помазание Божие, и я думал: Боже, почему ты забираешь этих людей в таком молодом возрасте? Они уже предвещали что-то такое могучее и славное, помазание Божие уже пребывало на нем, и все ожидали, что вот вскоре будет необыкновенный рассвет, и Бог потрясет через этого человека или через этих людей церковь свою. Но вдруг они внезапно в какой-то катастрофе уходили, умирали, будучи молодыми, либо в болезни, либо в какой-то катастрофе, будучи молодыми, помазанными людьми. Я помню их. Это нечто доброе в душе. Но они были сынами этих демократических структур. И начинающееся помазание не расцветало и никогда не расцветет. Этот образ показывает нам, что никогда этого не произойдет. Во-первых, здесь попытка сохранить отношения с Богом, не бросая идолов. Попытка сохранить общение с Богом, не меняя демократической структуры. Попытка пойти на устройство, теократию Божию, признать ее и в то же время остаться на позиции демократических структур. Если вы хотите познать устройство Божие, оставляйте демократические структуры. Поэтому здесь Дух Святой показывает эту смерть. Чтобы удержать власть, водить людей в идолопоклонство и в то же время иметь отношение с Богом невозможно. Но душа именно так себя ведет. И когда она пришла к пророку, вы думаете, что пророк лебезил ей, говорил: о, будь благословенная сестра, проходи. Только она зашла, он говорит: я грозный посланник тебе, нечего было тебе переодеваться. Чего ты переоделась? И он в ревности, святой ревности стал говорить слова Божии за то, что твой муж, а ты поддерживаешь его в этом, ввел в идолопоклонство Израиль, я вымету у Иеровама дома чащегося в стене. Как сор вымету все, это значит, не останется у тебя ни одной веточки, ни одного семени от тебя не останется. Всех твоих родственников и всех твоих друзей вымету, уберу. Я воздвигну другого царя, который это сделает. И когда она пришла, то так и произошло. Отрок умер. И вы знаете, что после этого, когда отрок умер, Иеровам собрал свои войска. И он сказал: нет, я все равно сражусь с этим Авией. Если умер мой сын, то я сейчас в посвящении моего сына, которого оплакали, я возьму реванш. И он пошел на Иудею войною. Это записано вторая книга Паралипоменон. Мы будем все время идти третье царство, вторая Паралипоменон, потому что и там описаны события. Только здесь описывается третье царство больше душа, а вторая Паралипоменон больше описывается действия царей иудейских. 13 глава. После того, как Авия воцарился, здесь говорится: 18 год царствования Иеровама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы. И была война у Авии с Иеровамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч отборных человек. То есть 400 тысяч человек было войско у Авии, сына Давидова, сына Равама, Соломона, царя иудейского. И стал Авия, а Иеровам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных и храбрых. А у того в 2 раза больше, у того 400 тысяч, а у этого 800 тысяч. Вы видите, душа имеет успех. У нее 800 тысяч, здесь 400. И там храбрые, и там храбрые. Теперь посмотрите, как начинается эта война. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: послушайте меня, Иеровам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Вы видите, какая мудрая речь и какое обетование и какое упование заявляет Авия. На что он уповает, на что надеется, от чего исходит, какова его позиция? Он говорит: «Я сын Давида, я знаю отца моего Давида, что Бог дал ему царство навек, ему и сыновьям его. Бог не может раскаяться. И дал он ему по завету соли, не так, как вы выбираете. Он дает свое царство, он ставит своих помазанников по завету соли». Завет соли — это не завет крови. Кровь. По завету крови вы получаете все даром. По завету соли вам надо заплатить какую-то цену. Соль — это святость Божия. Вам нужно сохранить святость Божию, то есть вам нужно беречь границы святости в своей душе, в своем духе, чтобы ваш дух, душа и тело были без пороков в пришествии Господа Иисуса Христа. Это и делал Давид. Это и был завет соли. И Бог дал ему завет. Он дал ему уже это обетование и обещание перед тем, как он оставлял эту землю. Когда он уже почти 40 лет отцарствовал, вот тогда он получил это славное вечное обетование, что он будет царем вовек. То есть его род будет царствовать Израилем навеки. Сыновья его будут сидеть на троне Израилевом. И Давид был поражен. Он говорил: «Господи мой, Господи! Ты не только обо мне доброе сказал, но ты сказал настолько вдаль, навек, что мои сыновья будут сидеть, и род Давида всегда будет на престоле». Бог сохранил свое обетование. Сыны Давида остаются на престоле. Сын Давида Иисус воссел, как царь царей и Господь господствующий, на высшем престоле, и все святые посажены с ним на небесах. Слава Богу! Все святые посажены с ним на небесах. Вы все сегодня слушатели, родившиеся свыше, посаженные на небесах, являетесь сынами Давида, сынами Авраама. У вас есть обетование для того, чтобы поставлять царей и низлагать царей. И вы получаете это обетование по завету соли, потому что вы стоите на обетованиях Божиих. И теперь душа заявляет о себе, демократические структуры заявляют о себе, начинается гражданская война. И прежде чем начаться, он предупреждает: запомните, что мы воюем с позиции не золотых тельцов, не с позиции демократических структур, не с позиции ваших уставов и постановлений, а с позиции того, что сказал Господь и что написал в своем слове. И он далее говорит всему Израилю. Иеровоам слушает его: «Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Равама, сына Соломонова. Равам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них». Теперь Авия заявляет о своем отце, что он не устоял по причине молодости своей. Хотя Равам не был молодым человеком, когда встал на царство, ему было 40 лет. Но он здесь говорит о другой молодости. Он говорит, был молод, то есть он был младенец в духе. Если бы он в духе не был младенцем, он бы этого не сделал, вы бы его не взяли. Вы можете взять младенца в духе, но теперь Равам вырос в сыне своем Авии. Теперь Авия – Господь мой отец. Равам увидел в этом человеке нечто, назвал его Авия и полюбил его больше всех сыновей своих, то есть выделил его, он любил всех, но выделил его, видя на нем премудрость Божию, и поставил его князем. И теперь посмотрите, он соответствует своему, то есть своему имени, этот человек. И он заявляет, выходя на войну с такой ревностью, 400 против 800. Я не знаю, какой бы царь смог выступить, когда наполовину сил больше. И тем не менее он выступил с позиции Слова Божьего. И говорит: «И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель?» Обратите внимание, кто такие священники у народов других земель? Выборные люди. Будем выбирать. 60% за одного, 40% за другого. Будет царство тот, за которого 60. Мы потом обратим внимание, что будут делать эти 40%. Тот маленький процент. Это именно результаты души, результаты ее деятельности пред Богом. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли Его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. То есть у нас, говорит, священники только сыны Аароновы. У нас не делается священником всякий, кто захочет. У нас делается священником только тот, кого избрал Господь. И сожигают они Господу всесожжение каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его». В этом 11 стихе вы увидели всю молитву, как мы должны молиться. Вы обратили внимание, что он говорит, а у нас священники и левиты. Слово «священник» — это тот, кто предстоит перед Богом, ходатайствует. И далее они сожигают всесожжение Господу каждое утро. Начинается молитва с медного жертвенника, Голгофский крест. Они сожигают всесожжение каждое утро, каждый вечер, и благовонное курение полагают. И благовонное курение, а благовонное курение — это уже святая святых. И рядами полагают хлебы на чистом столе, это на столе чистом, это тоже во святая святых. Здесь уже речь идет, что они делают во святилище. Вы видите, он знает, как молиться, он говорит, что мы делаем и что вы делаете, как вы молитесь и как мы молимся. Мы исходим от тех священников, которые знают, как молиться, и мы знаем, как молиться. И они лампады зажигают, чтобы они горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем постановление его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. 400 тысяч заявляют 80 тысячам, не воюйте, вам не будет успеха, вы будете воевать не с нами, вы будете воевать с Богом. Поэтому война демократических структур с нами — это война с Богом, это не с нами. Неважно, сколько нас. Это война с Богом. И Бог всегда выиграет войну. Не потому, что нас мало или потому, что нас много, потому что с нами Бог. Иеровоам тоже призывал свое войско и говорил: «С нами Бог». Но говоря «с нами Бог», он имел в виду золотых тельцов. Хотя называл этих золотых тельцов Бог Израиля. Он не говорил, что это золотой телец. Он говорил, что это золотой телец, образ Бога Израилева. Зачем вам ходить в Иерусалим, поклоняться Богу, которого вы не видите? Вот образ Бога, которого вы видите. Поклоняйтесь Ему, служите Ему, не ходите в Иерусалим. Вы думаете, что спасение в церкви? Спасение не в церкви, спасение может быть и независимо от церкви. Где мы двое или трое соберемся во имя Господа, там Он посреди нас, это и есть церковь. Но нигде не написано, что 2-3 человека являются церковью. Бог всегда может присутствовать, когда 2-3 человека соглашаются между собой, при условии, если эти 2 или 3 человека в церкви. Если эти 2 или 3 человека вне церкви, Бог не будет их слушать. Нельзя основываться на одном месте Священного Писания. Церковь, написано, состоит из многих членов. Тело одно, но имеет много членов. Как это 2? У меня только 2 уха, 2 глаза, 1 нос. А сколько у меня клеток в теле, сколько у меня 2 руки? А они говорят: нас 2 или 3, я и жена, и вот мы уже церковь. Кого вы обманываете? Вы и жена, и Бог будет с вами между мужем и женой, когда вы войдете в церковь, в Иерусалимскую церковь. Вы не можете приносить жертву только там, где вы захотите. И Авия знал об этом, и он стал проповедовать. Он стал провозглашать обетование Божие. Вы видите, сила и победа Духа заключается в первую очередь в исповедании. Вы не можете пойти на войну, не исповедав своего упования. Слово Божие говорит: и так будем твердо держаться исповедания упования нашего неуклонно, ибо верен обещавший. Если вы не будете исповедовать обетование, на котором стоите, вы ничего не получите от Бога. Вы должны провозгласить ваше упование перед тем, как вступите на войну. Не смотрите, что силы превосходят. Объявите обетование. Это не ваша война, это война Божия. Они будут воевать с Богом. Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. Вы видите? Коварство. Тайна. Хорошо, я тебе покажу в твоем уповании. Я сделаю, то есть они из-за спины будут воевать. Ну, вас же 800 тысяч, ну идите нам в лицо. Чего вам еще заходить из тылу? Но Иеровоам говорит: нет уж, я тебя раздавлю. И они так желают раздавить, и они уже предвосхищает этот успех, и они уже смотрят на Авию и на его войско, как на пораженное, потому что их много, и они сделали засаду. А вы даже не знаете об этой засаде. Вы не знаете, а что они там о вас говорят. Как они направляют общественное мнение религиозных структур против вас. И оглянулись иудеи, и вот им битва и спереди, и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилева от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. Вы думаете, что Бог желает этой войны? Он хочет, чтобы 500 тысяч отборных детей Божьих пали в войне не с филистимлянами, а с иудеями? Конечно, нет. Конечно, не желает, но нет другого выбора. Это война Божия. Бог не даст славы своей иному и хвалы своей истуканам. И написано, и смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовали Авия и Иеровама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Иешану, и зависящие от него города, и Ефрон, и зависящие от него города. Вы видите, Иудея расширила свое царство, захватив 3 укрепленных города, которых укрепил Авия, и зависящие от него города. И смирились, написано они. И не входил уже в силу Иеровам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился и взял себе 14 жен, родил 22 сына и 16 дочерей. Теперь обратим внимание, сына его Бог отозвал, а его самого поразил. 2 смерти, но они совершенно уникальные и различны. Одного Бог отзывает, а другого поражает. Никто не сможет определить, кого Бог отозвал, а кого поразил. Люди будут говорить, это Господь поразил. А там Бог не поражал Авию, Бог отозвал Авию, потому что в нем нашлось нечто доброе. Он заболел болезнью смертельной и умер. Заболевает смертельной болезнью и Иеровам, отец Авии, и тоже умирает. Но Слово Божие говорит, и поразил его Господь за эти грехи. Он умер. После этого давайте возвратимся в третью книгу Царств. Двадцатый стих 14 главы. Времени царствования Иеровама было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо его. Нават, сын Иеровама, воцарился. Имя Нават, значение «взгляд». Интересное имя этого человека – «взгляд». Но не простой взгляд. Здесь имеется в виду взгляд, которым Ева посмотрела на дерево и которым жена Лота посмотрела на Содом и Гоморру. Взгляд, которым Лот посмотрел в свое время на эту прекрасную местность. Взгляд души. Взгляд души всегда смотрит не на божественные откровения, не на духовное благословение вверху, а на благословение внизу. Взгляд. Душа всегда смотрит, чтобы здесь была машина хорошая. То, что я там буду ходить по золотым улицам, когда это будет и как там будет, я не знаю. А здесь я знаю, чем отличается Мерседес от Бьюика. И поэтому я могу выбрать. То есть я знаю, чем отличается этот магазин от того. И я могу ценить одежду, могу ценить дома. Я только посмотрю и сразу скажу, о, это такой дом, а это совершенно другого класса. Я сразу сделаю определение, взгляд. Видите, вера Божия никогда не строилась на взгляде. Вера Божия всегда строилась на заповедях Божьих, от слышания Слова Божия. Бог хотел, чтобы наша вера зиждилась и укреплялась не на том, что мы посмотрели и увидели, красивая, как сад Едемский, земля. Авраам сказал Лоту, ты мой родственник, давай не будем ссориться. Почему наши пастухи ссорятся? Выбери себе землю, и я пойду направо, если ты выберешь налево. Если ты выберешь налево, я пойду направо. И написано, и Лот посмотрел, взгляд бросил и посмотрел на эту Содом, Гоморру и 5 окрестных городов. И написано, они были как сад Едемский, орошаемый. Это были оазисы. Это был хороший климат, хорошая природа. То есть он на все это посмотрел и говорит Аврааму: ты знаешь, мне, я вот сюда пойду. Авраам посмотрел на желтые пески и сказал: хорошо, тогда у меня остаются желтые пески, я пойду в пески, я пойду в пустыню. И Бог сделал пустыню оазисом, а оазис сделал мертвым морем в свое время. Потому что всегда то, что Бог говорит, где наши обетования, душа всегда будет рассматривать как желтые пески, бесконечная пустыня, бесплодная пустыня и солончаки. Потому что она там не находит пищи. Она всегда будет смотреть на благословение бездны, лежащей долу, а не на благословение вверху. Вот так и здесь взгляд на ад, он воцарился. Я не буду читать дальше 21 стих за Равама. Здесь идет о Раваме. Я хотел показать, что происходит в душе, как царство переходит от отца к сыну и что потом происходит. После того, когда Навад воцарился, давайте откроем 15 главу 3 царств, 25 стих. Навад же, сын Иеровама, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. Мы потом отдельно будем рассматривать царей иудейских и их результаты, их хождение пред Богом и их воин. Сейчас мы рассматриваем душу. Навад, сын Иеровама, воцарился над Израилем, и делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего во грехах его, которыми тот вел Израиля в грех. И сделали против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гаваоне Филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гаваон. И умертвил его Вааса, 3-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Навад. Васса – это храбрость, смелость, имя, значение этого царя – Васса, смелость. И это Бог его поднял против того, чтобы истребить. И он убил во время того, когда осаждали Гаваон, израильтяне воевали во время войны, он вошел к царю и убил его. И не просто убил его. Здесь написано: когда он воцарился, то избил весь дом Иеровамов, не оставил ни души у Иеровама, доколе не истребил его по слову Господа, который он изрек через раба своего Ахию Силамлянина. За грехи Иеровама, которые он сам делал и которыми вел в грех Израиля, за оскорбления, которыми он прогневлял Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. Теперь я не хочу говорить об этой войне, которая была у Ассы, и мы будем смотреть, я снова возвращусь к войне Авии и к войне Ассы. Асса – это сын Авии. Но здесь говорится о том, что здесь, в самой душе, произошли перевороты. Царство передано было другому. Я хочу показать, что душевные люди, и душевность – это самоуничтожение. Душевные люди не будут завоеваны иудеями, духом. Я хочу, чтобы мы поняли правильно. Мы никогда не завоюем нашу душу. Мы можем воевать с ней, мы можем побеждать ее, мы можем смирять ее, но мы не можем уничтожить ее. Уничтожение души происходит в ней самой, самоуничтожение. Душевные люди, и в демократических структурах это всегда происходит, они самоуничтожаются. То есть восстает в их же среде человек, который увлекает за собой группу людей, и они убивают своего царя. Эти 40%, которые не выиграли на выборах, они делают свое царство и отделяются. То есть этим самым они убивают того, которого выбрало большинство. Либо они будут враждовать с ним. Поэтому душевность – это всегда самоуничтожение. Давайте посмотрим, как говорит об этом Новый Завет. Он говорит: если вы по плоти живете, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8:13. Если вы духом умерщвляете не плоть, а дела плотские. Поэтому Авия уничтожил дела Иеровама. Он взял Вифиль, он взял Хеврон, он взял другие окрестные города, завоевал и взял власть над ним. Но он не убил Иеровама. И сына его, Навата, убил уже Васса, тоже из колена Иссакарова, отсюда же. Теперь посмотрите, как дальше. Вы обратили внимание, что в демократических структурах постоянно кого-то выбирают, потом постоянно против кого-то копают, засаду делают, потом ямы копают, выстилают их с травкой и говорит: брат, заходи сюда, вот сюда, 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 и залетел в яму. И тогда кричат: аллилуйя, слава Богу, а теперь ты будешь пастором. Вот. А потом того пастора точно таким путем заманят в яму и забросают камнями. И так постоянно они умножаются. Еще одна церковь открылась, и еще одна открылась. Посмотрите, как эти церкви открываются. Они открываются именно вот таким путем, путем деления. Не согласились, отделились. И так в душе постоянно идет. Душа занимается самоуничтожением. То есть дух умерщвляет не плоть, а дела плоти, а плоть сама себя уничтожит. Потому что без Бога происходит самоуничтожение. Мы будем смотреть это в войне с Израилем. Васа недолго процарствовал. Здесь написано: когда он был, и было слово Господне к Иую, сыну Ананиеву, о Васе, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел грех народ мой Израиля, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Васы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватова. Кто умрет у Васы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Васы, все, что он сделал, и подвиги его писаны в летописи царей иудейских. И почил Васа с отцами своими, и погребен в Тирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананиева, уже было сказано слово Господне о Васе и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Асы, царя иудейского, царился Ила, сын Васы, над Израилем в Тирце, и царствовал 2 года. И составили против него заговор раб его Замрий, начальствовавший над половиною колесниц. Когда он в Тирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом в Тирце, тогда вошел Замрий, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Вы видите, что происходит в Израильском царстве? Не успевает отец передать царство сыну, как его убивает. И царство не передается от отца к сыну дальше. Его убивают. И убивают его приближенные люди. Начальник его дворца. Намеренно, то есть, там был заговор. Его поят до пьяна. Аллилуйя, слава Богу, помазание Божие. Успех необыкновенный. И вдруг бабах по голове, другого пастора избрали. А как же я? Ну, как ты? Ты теперь уже все. Ну, хватит. Теперь будет другой. Вот тебе уже хватит. Цари же дома Израилева, помазанники Господни, на пенсию не уходят. Они не знают, что такое пенсия. Они служат Богу, пока Господь их не отзовет. Эти же люди не служат Богу, пока Бог их отзовет. Они служат своим тельцам, своей структуре, своей деноминации, пока ему сзади не дадут по черепу чем-нибудь тяжелым. Теперь дальше. Замрий, когда истребил дом Васы, он точно так истребил. Вы обратили внимание, истребляют всех. Всех твоих поклонников, всех, кто были с тобою заодно, всех истребляют. И Замрий воцарился. И он истребил весь дом Васы. Здесь написано: за все грехи Васы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Далее, 15 стих. В 27-й год Асы, царя иудейского, воцарился Замрий и царствовал 7 дней в Тирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Видите, как много, 7 дней. Тот 2 года, а этот 7 дней. Я иногда смотрю, выбрали пастора. У нас здесь есть церковь в окружении. За год 3 раза сменили пастора. Избирали. Ну, хватит, теперь другого. Потом опять и все время. А некоторые церкви говорят: вы знаете, так будет плохо, давайте мы сделаем 1 раз в год. Ну, не нужно, ну, на год уже 3-4 раза, это ненормально. Ведь церковь просто не может выдержать, потому что любые выборы – это затрата энергии, это напряжение, это бумажки, записочки, тайные, да, нет, воздержался, не воздержался, что делать, это дома советы, телефонные разговоры, поддержки. Это так невозможно. А где тогда Бог? Вот что мы тогда будем делать? Мы тогда, стадо не пасется, просто только выбирает себе пастухов. Не успела выбрать, другой пастух уже, нужно другого выбирать. Другую овцу уже по паху одевать, мономаха. 7 дней он царствовал. Когда народ, осознавший, услышал, что Замрий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амрия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. Вы видите, один того воцаряет, другой другого. Теперь посмотрим, кто возьмет верх. И отступил Амри и все израильтяне с ним от Гаваона и осадили Тирцу. Когда увидел Замри, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб. Если, говорит, погибать, так с музыкой. Я помню, на одном братском совете один экс-пастор говорит: я вам развалю всю церковь, если вы этого человека примете. Я вам всю церковь развалю. И они обычно разваливают всю церковь. Потому что, по его мнению, этот брак неправильно заключен, пастор неправильно сочетал, и на этом сочетании они делят церковь. Извините, разве можно церковь делить на каком-то сочетании, что пастор благословил людей? Во-первых, пастор не сочитывает людей, они сами сочитываются. Пастор дает наставление и благословляет их жизнь. Он не проклинает жизнь, он призван благословлять, и он благословляет любой брак. Конечно, он смотрит, если их нельзя сводить в браке, то он говорит: извините, я не могу давать вам наставления как мужу и жене, потому что вы незаконны, вы в прелюбодеянии. Но тем не менее, он зажег за собой дом. Так многие зажигают, делают огонь, им уже не важно. И тут сразу ясно становится, что это не пасторы. И они не жалеют, не сожалеют об овцах. Они вводят смуту, они не проповедуют Христа распятого, а начинают проповедовать личности. Они приходят в церковь, собираются собрания и начинают рассказывать о каком-нибудь Иване или Владимире. Вы знаете, оказывается, кто такой этот Владимир или этот Иван Иванович? Да это отродье зла. Он такой-такой, он нам говорил то и то, делал то и то. И все, вот у нас есть свидетели. И все, зажигает за собой дом, и вместе с Иваном Ивановичем погибает весь его дом. Все сгорело. И Слово Божие говорит: это за грехи. 7 дней поцарствовал. Теперь прочие дела Замри, говорит, написаны в летописи. Бог ведет летопись свою. У него все записано в летописи, он в свое время все это представит. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганофова, чтобы воцарить его, а половина за Амрия. И одержал верх народ, который за Амрия, над народом, который за Фамния, сына Ганафова. И умер Фамний, и воцарился Амрий. Вы видите, что происходит? Народ разделяется. Одни стоят за одного, другие за другого. И когда народ берет верх над тем, кто воцаряется, тогда того уничтожают. Конечно, сейчас не убивают в буквальном смысле слова, но я смотрю на этих бедных людей. Вот он от пятидесятников переметнулся к баптистам. Но у баптистов его прикончили сразу. А что ты там делал? Делал разделение в пятидесятничестве, хотел быть там царьком, а теперь хочешь здесь пристроиться? И бедный человек, все, то есть, потому что у него мало оказалось людей, и он не выиграл битвы за престол пастора. То есть это происходит все в демократических структурах, и Дух Святой здесь показывает, это страдание, от этого страдают овцы. То есть такая пословица, я не знаю, она украинская или русская: паны бьются, а у мужиков лбы болят. То есть потому что там не паны, а там мужики бьются, паны их сводят. Вот кто сильнее, мы сильнее, мы сильнее, мы правее, мы правее. Вот так и происходит. Я хотел бы продолжать, но продолжу на следующем разборе слова, потому что тема очень не столько занимательная, сколько жизненно важная, чтобы мы увидели, что такое душевность в структурах вообще и в нас самих, и что такое победа Духа и развитие Духа. Мы будем разбирать эту мысль дальше, на следующем богослужении, в пятницу. А сейчас ставь такой вопрос. Мой дорогой пастор, когда я был мальчиком, мой отец был учитель воскресной школы. Он любил Иисуса, как мне казалось, очень сильно. Но я чувствовал себя очень скверно и неудобно в его присутствии, когда он говорил об Иисусе. Но в другое время я его любил. Мы ходили в консервативную баптистскую церковь. Но сейчас мой отец не ходит в церковь. Ему сейчас 70 лет. Мой вопрос к вам. Как я могу помочь ему узнать истину? Когда вы сами познаете истину, тогда познает и ваш отец. Чем ближе вы будете приближаться к Богу, то ваш Отец увидит на вас свет, потому что приближение к Богу создает свечение, которое начинает привлекать. Помазание Божие, которое будет на вас, оно начнет привлекать не только Отца, но и всех окружающих. Чем ближе вы будете приходить к Богу, тем быстрее вы завоюете сердце вашего Отца для Господа. Поэтому нужно прощать, нужно терпеть и молиться о таком отце, такой матери, такой жене и о таком муже. Второй вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, поточнее. Вы затронули вопросы о времени для семьи и супругов. Пожалуйста, объясните, сколько времени нужно уделять семье, детям, мужу, жене, выездам на отдых, также личное общение с мужем, женою. Как это все можно совместить, если времени на это не хватает? Ведь вечера заняты, днем работа, 3 раза в неделю собрания. Помимо собраний, спевки, молитвы, ячейки, группы, воскресная школа. Все занято. Научите нас, пожалуйста, как правильно балансировать свое время для служения, на служение Богу обязательно, то есть служение Богу обязательно в очередь, я здесь немножко не пойму. Если служение Богу обязательно, в первую очередь, а семья уходит в сторону, то есть как тогда быть? Вы знаете, я вам процитирую одно место Писания, об этом можно много говорить, как балансировать свое время, но Слово Божие так говорит: праведник во всем, что не делает, успеет. Вы знаете, что отцы обычно добывают хлеб, добывают пищу, добывают, значит, средства для существования семьи. И практически забота о семье полностью ложится на жену. Забота о детях, вот где-то 2 месяца, 3 месяца, где-то муж не приходит, Иаков, и потом идет, наконец-то, с поля уставший. Вот как он мог воспитывать детей? И когда он приходит, тем не менее воспитывал. Каким путем? Мудрая жена устрояла дом, она все время говорила: отец придет, наш отец, он глава. То есть все зиждилось, несмотря, что его тут нет рядом, но все стояло на отце, когда он приходил. И, конечно же, он пришел с поля устал, и она не могла ему сказать: слушай, надо детей выгулять. Вот, ну, дети уже, ну, дома сидят, засиделись, и я сколько вот на одни стены смотрю, давай куда-то пойдем. Вот она не могла ему об этом сказать. Вот здесь она видит усталый, наоборот, надо, чтобы он отдохнул, надо его накормить. И она просто это и сделала, и никаких претензий не заявляла. Я так и полагаю, что мы созданы для великих целей. Мы не созданы просто отдыхать здесь и проводить простое время. Самое лучшее время, которое может отдать муж и жена, и дети Богу, когда муж отдает, а жена поддерживает в этом. Конечно, когда муж приходит со служения, жена говорит: так, надо куда-то поехать срочно, вези нас выгуливать. Вот мы больше не можем. Вот сколько мы, вон, ты там себе ходишь, значит, надо установить очередность. Если жена не может посещать, жена должна посещать служение столько, сколько и муж. Надо установить очередность, чтобы жена посещала и муж посещал. Один раз идет жена, другой раз идет муж. Остается с маленькими детьми, если нельзя повести детей. Но я верю, что праведник во всем успеет. И распределение времени лежит на отце, не на матери, не на жене. Отец распределяет временем, он приходит и говорит: сделаем вот так или сделаем вот так. Жена может предложить что-то. Но если она начинает не предлагать, а угрожать или роптать, значит, она просто разрушает свою семью. То есть отец остается отцом, и вы молитесь, чтобы Бог дал вашему мужу разумение. И муж всегда согласится и погулять с вами, и выйти на отдых. Это нормально. Но ваша молитва правильная в тайной комнате о нем сделает это. Потом, при условии, если вы будете увлечены идеями мужа, если муж увлечен служением, а вы увлечены фильмами или романами или прогулками, то, конечно, вы не придете к положительному результату никогда. Но если вы будете увлечены Господом, то служение мужа будет вашим служением. Оно будет одно. Вы будете дополнять друг друга. И у вас даже не появится желание. Наоборот, нету мужа, вы занялись молитвой, занялись Словом Божьим, вы рассуждаете, вы размышляете, вы назидаетесь. И пришел муж, вы встречаете его лаской, любовью радостной, и ему самому хочется побыть с вами. А если он приходит, и вы начинаете лицо пасмурное: ну, долго я тебя буду ждать, все уже остыло. Он начинает приноравляться: да, дорогая, ну извини, вот ну задержался, ну что было? Вот, мог бы как-то пораньше прийти, все, она уже на взрыве, на взводе, он пытается ее как-то утихомирить. Конечно, это не отдых, даже если вы на отдых поедете, то вы там отдыхать не будете. Вы будете мучиться, надо уметь отдыхать в Господе, в Иисусе. Праведник во всем, что не делает, успеет. Я думаю, это более обширная и глубокая тема, нежели я на нее просто так ответил. Мы будем еще говорить, учить об этом и молиться, чтобы Бог просветил нас в полноте, как подчиняться заповедям Божьим. И одна записка от прихожанина. Это не член церкви, но я зачитаю, она немножко потешная такая, для того, чтобы немножко расслабиться. «Пастор Аркадий, я к вам пришел в первый раз в среду на молитвенное собрание. Удивился, что никто не молится на коленях. Все почему-то сидят, только один вы, пастор, молитесь. Где так написано, чтобы в церкви во время молитвы сидели? Меня это удивило. В нашей церкви молятся все и громко. Чем вы можете оправдаться? Что у вас правильно? И еще почему вы хлопаете? Это меня не назидает, а удивляет». Вы знаете, Иисус не только назидает, Он и удивляет. Вообще, Слово Божие не призвано только назидать, оно призвано и удивлять нас. О нем сказано, что имя Его будет чудно. Ему имя дадут, имя Его будет советник чудный. То есть тот, кто будет постоянно удивлять. Если вы останетесь сегодня в 12 часов ночи на ночную молитву, то мы вас удивим не только сидя и лежа будем молиться, и ходить будем, и на коленях будем стоять, и будем молиться, потому что Слово Божие говорит молиться 24 часа в сутки. Мы молимся в любом положении. Когда я народ призываю молиться на коленях, он молится на коленях. Когда я говорю, оставайтесь на своих местах, сидя, склоним наши головы, народ склоняет свои головы. Когда мы начинаем провозглашать обетование Божие, народ в это время встает. Потому что мы провозглашаем обетование, и обетование часто провозглашается над силами зла. Мы говорим, сатана, мы тебе не подчиняемся. И когда мы разговариваем с сатаной, мы стоим на ногах, не на коленях. Потому что я научил церковь, когда вы говорите с сатаной, когда вы обращаетесь к сатане, не стойте на коленях. На коленях можно стоять перед Богом. Перед сатаной только стоя. Только стоя. Можно лежа, можно сидя, но только не на коленях. Бог же хочет, чтобы мы расслабились в Его присутствии. Вы же не всегда при своем отце и матери приходите и поклоны отбиваете. Богу нравится, когда мы молимся сидя, стоя, лежа, на боку, ходя, занимаясь работой и на коленях. Так что хочу вам сказать, что мы умеем молиться и на коленях. И если вы останетесь на ночную молитву сегодня, она у нас проходит каждую неделю, с пятницы на субботу, то вы увидите людей, молящихся на коленях, и молящихся тихо или молящихся громко. Мы умеем молиться и громко, тогда, когда это требует обстоятельства или нам так хочется. Вот если нам захочется воскликнуть или покричать, мы будем кричать и будем громко молиться. Если нам хочется просто слушать тишину, то мы слушаем. Если пастор берет молитву громко, то церковь в это время просто слушает и говорит аминь в эту молитву. Если же пастор переходит на иной язык, все переходят на иной язык. Или молятся сами по себе. Поэтому, или проповедник, стоящий за кафедрой. Поэтому служения различные. Я не осуждаю ваше служение и не удивляюсь с него. Потому что то, что у вас есть, у нас тоже есть. А у вас нет то, что есть у нас. Позаимствуйте. Так как наше служение практически закончилось, я попрошу сейчас всю церковь встать.